Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время, мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей 17.00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8 часов утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. Сегодня в передаче захотелось затронуть тему, которая, мне кажется, периодически поднималась еще нашими русскими классиками, тема отцов и детей. И захотелось разобрать именно вопросы взаимоотношения, какими могут быть отношения между взрослыми детьми и их родителями. У нас в гостях клирик храма в честь преподобного Сергия Радонежского и преподобной мученицы Великой княгини Елизаветы отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Как я уже сказала, захотелось сегодня с вами разобрать тему, связанную как раз с отношениями взрослых детей и их родителей. И, наверное, подтолкнула к этому ситуации, которые встречаются и при обзоре тем, которые поднимаются на просторах интернета, и в практике работы психолога, и какие-то жизненные такие ситуации, истории случаются, связаны с тем, что не совсем, может быть, правильно выстраиваются отношения между людьми, которым уже 30, 40 и более даже лет, и их родителями. И вначале хотелось бы посмотреть, например, вот периодически встречается такая ситуация, когда взрослые дети обвиняют своих родителей в том, что что-то в их жизни не складывается, что-то не получается, или в семейной жизни, или даже на работе, или вообще просто по жизни неудовлетворенность. И обвиняют, что виноваты в этом родители. Они не научили, они не дали. Нередко встречаются такие моменты, что взрослые люди говорят о том, что вот у меня ничего не получается, потому что родители неправильно меня воспитывали, была психотравма и так далее. Поэтому вот хотелось бы вначале вот этот момент разобрать. С чем это может быть связано, такое поведение вот взрослых детей? Откуда, как говорят в народе, растут ноги? И насколько может быть оправдана, не оправдана такая позиция? То есть, возможно она или нет?
Да, это вопрос серьезный. Здесь мы должны вспомнить, что в устроении человека есть два его аспекта. Первый аспект – его природа, которая связана с тем, что человек наследует. Он действительно, рождаясь в мире, уже как бы имеет некие данности. То есть этими данностями является что? Ну, например, его предрасположенность к каким-то заболеваниям или, наоборот, крепость по отношению к ним, его сложение, его внешность, его культурная обстановка, в которой он родился, потому что он не выбирает, его родители, его способности и так далее. И вот все это является некой природой, данностью, которую он имеет. Но мы не забудем, что другим аспектом его бытия является личность, другое понятие, противоположное в какой-то степени природе, и личность связана уже не с данностями, а с заданностями, при том с заданностями, которые он определил для себя сам. И вот мы, как православные люди, исходим из того, что человек имеет всегда и в любых ситуациях хотя бы некую толику свободы. И значит, он может в любой ситуации, какова бы она ни была, самоопределиться по отношению к ней и понять, какова заданность его по отношению к этой ситуации. То есть проявить себя как личность. И стало быть, он обладает свободой уже в этой ситуации. Это даже мы можем отнести и к детям. Потому что иначе бы мы не провозглашали, что есть, например, святые дети, которые были в младенческом возрасте и вроде бы не могли что-то предрешить. И эта свобода, она неотымаема от человека. Никто не может у него отобрать эту свободу, кроме него самого, когда он слагает ее с самого себя. Поэтому, когда человек говорит о том, что вот эта вот данность, В данном случае это воля родителей, или их какое-то отношение, или их какие-то, ну, скажем так, ошибки воспитания, я не знаю что, традиции, может быть, недолжные, которые были в семье, бытовали тогда, да, и оставили какой-то след в его душе. Когда говорится о том, что природа, вот эта, она никоим образом непреодолима, что он не может встать над ней, и он оказывается заложником этой природы всю жизнь свою, это просто унижает самого человека, его личностное достоинство. То, что он к своим там, скольки, ну, 30, 40, 50 годам, оказывается, не мог употребить свою свободу и повернуть, так сказать, руль своего корабля жизни, ну, в какую-то другую несколько сторону, нежели это происходило в детстве. Поэтому, когда так человек говорит, он в первую очередь унижает себя, ну, мне так кажется. Этого делать не следует. Нужно понимать, что есть возможность, была возможность, была, так сказать, ситуация распутья, когда камень, три дороги, вот, и он мог выбрать любую, и написано, куда она ведет. И эта ситуация у камня, она встречается в жизни все время. И если человек обращает внимание на эту ситуацию у камня, она может встречаться хоть каждую секунду. Вот что надо сказать при таком вот замечании человека. Мы таким образом можем сказать, что человек все-таки какую-то часть жизни, если уже брать исследования современных психологов, да, вот, конечно, он не может вынести такой свободы, которая бы была каждую секунду, да, ежесекундной свободы. Какую-то часть жизни он живет по накатанной, он как бы словно как ядро, которое выстрелили из пушки, летит как бы в какую-то сторону, но есть непременно такие точки, с математической точки зрения это точки так называемой бифуркации, когда функция в одной и той же точке принимает несколько значений. То есть, возможно, так сказать, резкий разрыв жизненной такой траектории, и вот эта ситуация распутья, да, с этой точки может начаться что-то другое. И здесь человек может реализовать свою свободу. И эта точка непременно была и у этого человека, который так говорит. Поэтому так лучше не говорить.
То есть, получается, человек, несмотря на то, какие бы обстоятельства у него в жизни не были в детстве, да, там, каким бы ни было воспитание, он все равно может, вот сейчас модное слово такое, осознанно, да, то есть поступить не так, как говорили, например, родители, а поступить немножко по-другому или совсем по-другому.
Ну, это слово было всегда модным, осознанно. Да, он мог не только осознанно, осознанность – это одно из условий свободы, да, я бы сказал, самодеятельно мог поступить в этой ситуации, даже будучи как бы еще ребенком, он мог самодеятельно поступить. Поэтому действительно это так.
А что мешает? Человек боится поступить по-другому? Или ну, нерешительность какая-то? Или ему лучше жить, вот кататься по этой накатанной колее, но это для него привычно, чем начинать что-то новое, то, что для него вообще непонятно, неизвестно и неведомо? Что за этим может скрываться? Если у каждого человека есть такая точка, где он может начать жить не так, как он жил до этого раньше?
Я бы привел вот одну причину. Их, конечно, много, вы какие-то из них даже наметили, но вот я бы привел такую причину. Вот такой философ Карл Ясперс в своей книге «Смысл и назначение истории», он упоминает о том, что в жизни человечества возникла такая некая ось его развития вместе с христианством. То есть до этого момента цивилизации, которые были, ну, например, египетская, да, или там китайская, да, они воспроизводили то, что было до этого. Притом воспроизводили, ну, в какой-то степени слепо и никуда не шагали, потому что неизвестно было, куда шагать. Поэтому проходили тысячи лет, и мы могли бы наблюдать ту же картину. И вот возникает христианство, да, приходит весть о спасении, да, о Царстве Божьем. И мы наблюдаем то, что буквально за считанные там, век, два, три, жизнь человечества преображается. Да?
Угу.
То есть как-то это волнует, будоражит все человечество. Вот это новое некое известие о том, для чего существует человек, к чему он предуготован, в чем его предназначение. И вот в данном случае я бы сказал, что вот до этой оси, если мы вот эту вот логику данного философа, он же и психиатр, и психолог, переметнем к отдельной личности, то мы скажем, что до этой оси этот человек еще не добрался. То есть он воспроизводит вот эти вот там века, тысячелетия, одно и то же происходит, сменяются династии, сменяются имена, а как бы жизнь, она существует в том же порядке. Так и здесь, только здесь меняются годы и десятилетия для угу. этого человека. И он просто как бы, ну, живет вот как выстреленное вот это ядро когда-то и не хочет менять это положение дел.
В глубине своей, да? То есть
да.
он может на слова говорить, что там не устраивает, там еще чего-то, угу. но по сути дела его устраивает вот именно вот...
То есть он не добрался до вот этого христианского образа бытия,
угу.
когда человек ощущает вот эту свободу, вот этот космический масштаб своей деятельности пред Богом, что он в этом мире должен спасаться, должен... воздействовать на других, должен устраивать как бы жизнь Царства Божия, вот, должен завоевывать высоты духа, так сказать, угу. добродетели какие-то и так далее. То есть он, у него есть чем заняться на земле. А этот момент можно просто не заметить. Ну, сознательно как бы не заметить.
А это может быть связано с тем, что вот у Феофана Затворника, он же говорит о том, что у нас есть телесная сторона нашего бытия, душевная и духовная. То есть, может быть, это связано с тем, что человек просто на самый высокий духовный уровень не поднимается, где-то там вот на уровне...
Он сознательно не поднимается. Он как бы находится на вот этом уровне, который легче, наверное, и как-то привычнее. То есть, он остался в рамках вот этого вот архаичного образа жизни.
В современности говорят, незрелая личность получается, да? То есть это вот про это?
Но видите, у понятия личность вообще очень как бы глубокое содержание.
Ну,
да. Поэтому правильнее сказать тут, наверное, так, что индивид какой-то, да, который живет вот в рамках того порядка, который его окружает, идет, ну, как все, так сказать, и ничего не намерен выбирать особенно. Такой человек, ну, человек масс, как сказал один из философов. Человек масс. Вот он как все. Ведь для того, чтобы что-то сделать, нужно выйти из этой массы, нужно что-то заявить отдельное. Угу. Как-то по-другому отнестись к этому, как-то в другом направлении отправиться.
То есть, в общем-то, причины в основном, наверное, какие-то духовные получаются, да, такие, или не обязательно?
Ну, в конечном счете, все причины, они и сводятся к духовным, потому что, ну, опять-таки, если мы возвращаемся к тому, что человек свободен, то, в общем-то, самой свободной инстанцией в нем является его дух. И, стало быть, если свобода не реализуется, значит, и дух бездейственен, оказывается.
Угу.
Вот и все.
Угу. Еще тогда вот хотелось бы разобрать еще одну такую сторону отношений между взрослыми детьми и их родителями. То есть мы говорили, что взрослый ребенок обвиняет родителей, что они виноваты в том, что у него какие-то нестроения не получается и так далее. Но встречаются ведь и такие ситуации, когда родители взрослых детей активно вмешиваются в их жизнь и постоянно или периодически требуют, чтобы дети жили так, как хочется родителям, взрослым. Это ведь тоже большая проблема. Родители своих взрослых детей недовольны тем, как их дети живут. Но я сейчас не беру ситуации, если, например, у ребенка есть зависимость какая-то. Потому что это понятно, что любому родителю это будет не нравиться. А я имею в виду, что в целом, когда вроде как бы сын или дочь женились или вышли замуж, создали семью, у них есть дети, они как-то воспитывают, но родители недовольны, постоянно вмешиваются и активно или не очень активно побуждают своих взрослых детей жить так, как они считают нужным. Почему так происходит? Ведь уже ребенок вырос, он уже, вот есть у нас в Библии такие слова, что да отлепится от родителей своих и прилепится к жене своей. То есть все, уже семья создана, то есть уже ну, другое малое государство, что ли, малая церковь создалась.
Видите, с одной стороны, конечно, каждый человек в каждом другом человеке должен иметь какое-то участие. То есть есть момент ответственности в том, что неравнодушны мы должны быть друг к другу. Ну и, конечно же, настолько родитель приучается за всю свою жизнь, за воспитание к своему чаду, что, чтобы его назидать, там, вести куда-то, помогать в чем-то, что не переключает эту как бы, деятельность на что-то другое, а так и действует в этом. Но здесь вы говорите ведь о том, что родитель не просто вот помогает или подсказывает что-то, а что он начинает здесь беззаконовать в чем-то, нарушать какой-то божественный порядок. И здесь мы как раз можем взглянуть на промысел Божий, да? Ведь Отец Небесный тоже родитель всему человечеству и каждому человеку. И вот промысел Божий, мы можем заметить, что он ведь не поражает человека какими-то чудесами или какой-то непреодолимой силой, чтобы человек вот хочет он или не хочет, а прямо-таки взял и сделал что-то. А промысел Божий ожидает от человека какого-то соизволения. И таким образом родитель, он тоже должен понять вот эту вот тайну свободы, про которую мы с вами когда-то говорили, что есть в мире тайна свободы, и эту тайну свободы не всегда родитель за время детства узнает и как-то правильно распоряжается, что ли, этим знанием. Дело в том, что если мы посягаем на эту тайну свободы, то мы, ну, как бы сказать, берем на себе функции верховного правителя, так сказать, Вселенной. Ведь мы же не знаем, в чем состоит всесовершенная истина. Мы не чувствуем ее так, как должно чувствовать верховному существу. Поэтому, например, какой-то мудрый родитель, он, конечно, может сказать, что вот его сын или дочь в своей семье что-то делают неправильно, но у него нет той любви, которая бы помогла этому чаду его, уже которое возросло, прийти к нужному бытию, исправиться, чем-то усовершенствоваться. Да? Вот. Поэтому лучше такому родителю неловко не входить вот в эти обстоятельства и не встревать, как бы, не проявлять вот это самочиние. И мы же знаем ту верхнюю планку, которая может быть достигнута человеком, который, ну, считает себя выше других. Эта верхняя планка – это же великий инквизитор. Это страшный персонаж, который упомянут в легенде о великом инквизиторе, героями Достоевского. Да? Поэтому если человек начнет считать так, что он, как бы получается, живет за других, он им велит сделать то или это и готов взять ответственность за их жизнь, то во что превращается жизнь тогда этих-то людей? Она же ведь превращается в простой механический процесс, какой-то даже физиологический, так сказать, процесс. Без свободы, без дерзания духа, без нахождения каких-то новых истин для себя. Тогда получается, что живет уже не тот или этот человек, а этот вот его хозяин, можно сказать, великий инквизитор. И в таком случае получается, что это и есть основание вот такого мировоззрения, это то любоначалие, от которого мы просим избавиться в дни Великого Поста, совершая молитву Ефрема Сирина. Поэтому нам нужно здесь очень хорошенько подумать на этот счет, и, но возрасти в смирении, потому что да, мы что-то знаем, мы что-то поняли в жизни, но не надо тайну жизни вот как бы брать и считать принадлежной себе. Мы с вами знаем напротив ситуации, когда многие родители вразумлялись от своих детей, когда они перенимали от них истину. Поэтому в каком-то смысле взрослые и дети, они пред Богом в чем-то уравниваются, да? А тут речь идет еще о взрослых детях, да ведь? Примеры тому в житиях можно найти великое множество.
А с чем это может быть связано? Почему? Ну вот вы сказали, что как бы родители научаются. Мы сейчас речь не ведем о том, чтобы родители были равнодушны к жизни, ну, своих взрослых детей, выросших. Вот, что неравнодушие. Но ведь не всегда это бывает равнодушие. Иногда это, мне кажется, бывает что-то совсем как бы, ну, проявление каких-то страстей, наверное, в человеке.
Конечно. Как правило, ведь это связано с тем, что родитель сам что-то не предпринял в своей жизни, вот, хочет продолжение этого в жизни ребенка, чтобы хотя бы в своих, так сказать, отпрысках реализовать это. И поэтому он подталкивает чада к тому или иному действию. Если что-то в жизни ребенка, взрослого уже человека, да, оказывается не так, неугодным, то это вызывает ярость и гнев. Ну и, конечно, глубокие обиды у родителя такого. Мы с вами знаем, что один автор называет это собственнической любовью. А на деле любовь по апостолу Павлу не ищет своего.
А может ли это быть как-то в какой-то степени связано с тем, что, ну вот, очень наш центр, например, занимается, что женщине, ну, предначертано, что ли, было, например, что у нее будет много детей. Она отказалась от этого, она родила только одного. И вот эта вот нерастраченная любовь, которая могла бы вот на всех детей, которых она могла родить, распределиться, она вот в таком искаженном виде выливается на одного, и уже, ну, просто такое тоже, например, встречается, когда женщине просто страшно, что с ее ребенком что-то случится. Даже если ребенку там, например, 40, 50, 60 лет, вот этот страх, что что-то может случиться с ребенком, он вот очень сильно пугает женщину.
Ну, это возможно, но, видите, тут много сослагательных таких наклонений, что мы, может быть, ей было дано и так далее. Я бы сказал так, что при любых обстоятельствах жизненных она может к этому правильно отнестись. Даже если у нее один ребенок, например, родился. Она может взрастить в себе веру, которая позволит всегда пребывать в таком внутреннем спокойном состоянии духа и ходатайствовать так вот многомощно, ходатайствовать за своего чада. И, наверное, такую веру и такую молитву Господь не посрамит. Сохрани жизнь этого чада. Вот. Поэтому мне кажется, что тут всегда есть возможность правильно все сделать. Не от того, что она там не родила сколько-то детей, потому что она может быть и встревать и во многие судьбы, тоже такое возможно.
Еще одна крайность встречается сейчас как-то вот в последнее время особенно, какое-то расхождение и даже, я бы сказала, совершенно отдаление родителей и детей, то есть когда какое-то взаимодействие между родителями и их взрослыми детьми сводится, ну, к самому вообще минимальному уровню общения, когда это может быть, ну, просто какие-то вот буквально считанные минуты, когда это общение происходит, то, может быть, оно происходит по каким-то таким чисто таким, ну, необходимым каким-то деловым, может быть, моментам. Почему такое происходит и каковы причины такой ситуации? Это же тоже как бы одна из сторон проявления вот таких вот детско-родительских отношений, но уже в зрелом возрасте, во взрослом.
Тут мне кажется, что, конечно же, данная ситуация, она недолжная. В чем здесь как бы изъян? В том, что такой человек, как правило, рассуждает так, что вот мой родитель, отец или мать, ну, мне доподлинно известны. Вот они какие. Вот у них такая вот живет черта, и эта черта неискоренима из них. И, конечно, она может быть в чем-то неприятна. Ну, к примеру, да? Вот. И теперь я сделал вывод, да, на всю жизнь, что, ну, в общем-то, с ними надо поменьше пересекаться. Вот, это неприятно, это некомфортно, это не полезно. Ну, вот какой-то здесь вывод такой сделать, и все. Но все-таки Господь человеку дал родителей не на время рождения, вот, не на время воспитания только, но Он их просто дал, как ближних. И мы с вами знаем, что тайна личности заключается в том, что личность постоянно как бы актуализирует свои скрытые потенции, которые в ней есть, и ну, к чему-то приближается. Либо она приближается к светлому своему, скрытому в ней святому образу, либо она от него отдаляется. Поэтому прерывание вот этой связи с родителями просто упускает эту возможность. Упускает и возможность и увидеть это. Упускает и возможность и на это как-то повлиять. Потому что кто должен повлиять, как не ближний? И поэтому, может быть, даже, ну, тут можно вспомнить разные такие какие-то опыты, да, произведения написанные, когда именно в какой-то период жизни личность родителя, ну, или чада уже возросшего, раскрылась для другого, ну, с какой-то неожиданной стороны, что именно как бы оказалось-то, что всю-то жизнь думал он так, а на деле-то вот эдак. Или, может быть, в этот период изменился человек. Почему мы думаем, что преклонный возраст или старость – это не время изменений? Это тоже время изменений. Поэтому мы не вправе отказывать вот этому времени в каком-то наполнении. Наполнении вот каким-то бытийным, глубинным, божественным содержанием. И поэтому, конечно же, такой связи не должно прерываться. Эта связь должна быть. Просто она должна быть по тем как бы каким-то концентрическим кольцам близости связи, которые складываются в жизни человека. Что вот одни люди, за них он просто отвечает непосредственно, да. Но родители, они все равно по заповеди «чти отца и мать», они должны быть в каком-то поле зрения человека духовном. Они не должны совершенно устраниться из его восприятия. Поэтому они тоже ближние. Вот, об этом следует помнить. И поэтому причины этого, ну, как правило, какие-то глубокие обиды, наверное. Вот, во-первых. Во-вторых, вот такое невосприятие личности другого человека, что кажется, что, ну, человек – это не человек, а человечишка, что он уже не заслуживает нашего внимания, какого-то попечения и так далее. Такое ведь мнение постепенно распространяется. Сначала оно распространяется на соседа, на прохожего, на начальника, может быть, а потом оно доходит ведь и до родственников, и даже до родителей. И человек не понимает, что в этом случае он, собственно, в конечном счете, это его мнение, оно обратится к нему самому. Что он и про себя когда-то сможет так сказать, что да кто ж то, человечишка всего лишь. Поэтому это очень опасный путь, путь не какого-то трепетного и глубокого восприятия личности другого человека, а это путь именно такого выхолащивания восприятия другого человека. В конечном счете это приведет и к, ну, вот такому видению своих родителей.
Хорошо, вот мы разные ошибки посмотрели, есть еще, наверное, какие-то еще и другие, но сейчас бы хотелось, чтобы мы немножко с вами, завершая передачу, поговорили о том, какими должны быть отношения между взрослыми детьми и их родителями.
Ну, какими они должны быть? Хотелось бы, чтобы они были, знаете, как такой вот, ну, какой-то большой лес, и каждая птица поет славу Богу. Свой глаз как бы дает. Вот. И поскольку дети стали тоже участниками этой жизни, научились петь, да, вот это лесной жизни, то пускай они тоже вольются вот в этот хор как бы голосов, чтобы все, одним словом, трудились в той мере, в какой могут, над созиданием вот этого богатства Божьего на земле, церкви, чтобы все своим делом как-то устрояли, что было на земле, больше мира, радости, веры, спокойствия, ну и так далее, в разных сферах, профессиональной, в семейной, в бытовой, везде, где бы то ни было. Ну, а сравнить это можно, что вы же говорили хороший образ, что семья – это малая церковь. Угу. Вот одна церковь построена, вот другая церковь. Так это же хорошо, что есть еще другая церковь.
Ну, да, вы же подчеркнули, например, что заповедь у нас есть – «Чти отца и матерь твои», да? То есть, потому что вот недавно, например, мы обсуждали тоже эту тему, этот вопрос, что речь не идет о какой-то вот любви такой, прямо вот вообще не знаю какой, а именно о почитании, памятуя всегда о том, что это те, кто тебе дали жизнь. Вот если бы их не было, то и тебя бы тоже не было, да? Это тоже ведь очень важно, как бы вот акцентировать внимание на том, что я, скажем так, должен быть благодарен своим родителям только за то, что я на этой земле есть, что я живу и что-то делаю, чего-то там добиваюсь и так далее, да?
Конечно. Тут, видите, мы словно все участвуем, какой бы тут образ привести, в выращивании какого-то сада. И родители ведь тоже пытались выращивать этот сад. Они тоже пытались там сажать что-то. Вот теперь у тебя такая возможность есть. И пускай человек не думает, что он чего-то более выдающегося вырастет в этом саду. Это совершенно не обязательно. Просто вот, когда мы смотрим на престарелого человека, мы должны понимать, что у него была жизнь не менее содержательная, чем у нас. Потому что она тоже содержала в себе какие-то пред Богом победы и какие-то отступления, может быть, какие-то трудности, какие-то подвиги, ну и так далее. И какие-то добродетели снискал этот человек, и так далее. То есть мы должны, и более того, даже если мы ничего не увидим сейчас, мы должны понимать, что это где-то в глубине его сердца может быть сокрыто, и, видимо, только Богу. Поэтому мы должны вот так вот просто спокойно, внимательно отнестись к любому человеку, какого бы он возраста не был, и сколько бы мы его не знали. И просто вот так уважительно к нему отнестись. Но если речь идет о людях, с которыми мы вместе пробыли такое время, вот, то, конечно, здесь надо с благодарностью это все воспринимать.
Мне кажется, еще, может быть, вот вы говорили про то, что какие-то старые обиды мешают, что очень важно с этим разобраться и отпустить, да, потому что нас даже повзрослевшие дети не всегда почему-то... Ну, то есть они требуют каких-то идеальных отношений. Вот должно было быть так, а вот было не так. И не всегда почему-то вот производится анализ и приходит понимание того, что вот в той ситуации много лет назад родители могли поступить только так и больше никак, потому что ни других вариантов не было. Это сейчас у нас море литературы педагогической, психологической, то есть можно что-то почитать. Конечно, тоже нужно с разумением читать, потому что разные у нас есть специалисты, разные советуют. Но ведь тогда практически никакой особой литературы не было, и никаких ни курсов, ничего не проводилось для родителей, чтобы как-то их обучать тому, как нужно детей воспитывать и так далее. То есть, мне кажется, по наитию воспитывали, вот как оно должно, вот как все поступают, ну так и поступали. То есть, и поэтому очень важно, наверное, тоже, чтобы именно для того, чтобы отношения как-то выравнивались, ну, какие-то вот обиды, что взрослым детям, что их родителям, ну, как-то отпускать, потому что все равно ни тем, ни другим это пользы не приносит, мне кажется.
Дело в том, что мне кажется, что раз сын или дочь выступили на собственное поприще, да, вот у них теперь свой, так сказать, виноградник, так тогда какие могут быть обиды? Они совершенно здесь как бы не к месту. Они идут дальше, они строят уже сами. Они сами архитекторы, так сказать. Какие тут могут быть обиды? Тут это все просто нужно забыть. Зачем? Зачем это все? Пробуй здесь, вот в этой сфере, сделать как нужно.
Так ты считаешь должным, да?
Ну
ты...
да.
Хорошо. Завершая нашу передачу, что бы вам хотелось, может быть, пожелать нашим радиослушателям вот в связи с тем, с той темой, которую мы сегодня с вами обсуждали?
Ну, всегда можно ведь прибавить такого благоговейного отношения к ближнему и вспомнить слова святого праведного Алексея, что к ближнему нужно подходить как к нежно распускающемуся цветку. Вот такое пожелание к родителям, чтобы тоже было исполняемо.
Спасибо вам за участие.
Спасибо, Господь.
Всего вам доброго. До встречи через 2 недели.